Как только первую корзину внесли по его указанию в гостиную, незнакомец нетерпеливо принялся ее распаковывать без зазрения совести, разбрасывая солому по ковру миссис Холл. Он начал вытаскивать из корзины бутылки. Маленькие пузатые пузырьки с порошками, небольшие узкие бутылки с окрашенной в разные цвета или прозрачной жидкостью, изогнутые склянки с надписью «Яд», круглые бутылки с тонкими горлышками, большие бутылки из зеленого и белого стекла, бутылки со стеклянными пробками и с вытравленными на них надписями, бутылки с притертыми пробками, бутылки с деревянными затычками, бутылки из-под вина и прованского масла. Все эти бутылки он расставил рядами на комоде, на каминной доске, на столе, на подоконнике, на полу, на этажерке, всюду. В Брэмблхерстской аптеке не набралось бы и половины такой уймы бутылок. Получилось внушительное зрелище. Он распаковывал корзину за корзиной, и во всех были бутылки. Наконец, все ящики и корзины опустели, а на столе выросла гора соломы. Кроме бутылок, в корзинах оказалось еще немало пробирок и тщательно упакованные весы. Распаковав корзины, незнакомец отошел к окну и немедля принялся за работу, не обращая ни малейшего внимания на кучу соломы, на потухший камин, на ящик с книгами, остававшийся на улице, на чемоданы и остальной багаж, который был уже внесен наверх. Когда миссис Холл подала ему обед, он был совсем поглощен своей работой, которая заключалась в том, что он вливал по каплям жидкости из бутылок в пробирки и даже не заметил ее присутствия. И только когда она убрала солому и поставила поднос на стол, быть может, несколько более шумно, чем обычно, так как ее взволновало плачевное состояние ковра, он быстро взглянул в ее сторону и тотчас отвернулся. Она успела заметить, что он был без очков. Они лежали возле него на столе, и ей показалось, что его глазные впадины необычайно глубоки. Он надел очки, повернулся и посмотрел ей в лицо. Она собиралась уже высказать свое недовольство по поводу соломы на полу, но он предупредил ее. «Я просил бы вас не входить в комнату без стука», — сказал он с необычайным раздражением, которое, видимо, легко вспыхивало в нем по малейшему поводу. «Я постучалась, но, должно быть...» «Быть может, вы и стучали, но во время моих исследований, исследований чрезвычайно важных и необходимых, малейшее беспокойство, скрип двери, я попросил бы вас». «Конечно, мистер, если вам угодно, вы можете запирать дверь на ключ в любое время». «Очень удачная мысль», — сказал незнакомец. «Но это солома, сударь. Осмелюсь заметить, не надо. Если солома вас беспокоит, поставьте ее в счет». И он пробормотал про себя что-то очень похожее на ругательство. Он стоял перед хозяйкой с воинственным и раздраженным видом, держа в одной руке бутылку, а в другой пробирку, и весь его облик был так странен, что миссис Холл смутилась. Но она была особо решительная. «В таком случае, — заявила она, — я бы хотела знать, сколько вы полагаете шиллинг. Поставьте шиллинг. Я думаю, этого достаточно?» «Хорошо, пусть будет так, — сказала миссис Холл, принимаясь накрывать на стол. «Конечно, если вы согласны...» Незнакомец отвернулся и сел спиной к ней. До самого вечера он работал, запершись на ключ, и, как уверяла миссис Холл, почти в полной тишине. Только один раз послышался стук и звон стекла, как будто кто-то толкнул стол и с размаху швырнул на пол бутылку, а затем раздались торопливые шаги по ковру. Опасаясь, уж не случилось ли чего-нибудь, хозяйка подошла к двери и, не стуча, стала прислушиваться. «Ничего не выйдет!» — кричал он в ярости. «Не выйдет! 300 тысяч! 400 тысяч! Это необъятно! Обманут! Вся жизнь уйдет на это! Терпение! Легко сказать! Дурак! Дурак!» Тут кто-то вошел в трактир, послышались тяжелые шаги, и миссис Холл должна была волей-неволей отойти от двери, не дослушав. Когда она вернулась, в комнате снова было совсем тихо, если не считать слабого скрипа кресла и случайного позвякивания бутылок. Очевидно, незнакомец снова принялся за работу. Когда она принесла чай, то увидела в углу комнаты под зеркалом разбитые бутылки и золотистое, небрежно вытертое пятно. Она обратила на это его внимание. «Поставьте все это в счет», — огрызнулся он. «И ради бога, не мешайте мне. Если я причиняю вам какой-нибудь убыток, ставьте в счет». И он снова принялся делать пометки в лежавшей перед ним тетради. «Знаете, что я вам скажу?» — таинственно начал Фиренсайт. Разговор происходил вечером того же дня в пивной. «Ну?» — спросил Тедди Хенфри. «Этот человек, которого укусила моя собака?» «Ну так вот, он чернокожий. По крайней мере, ноги у него черные. Я это заметил, когда собака порвала ему штаны и перчатку. Можно было ожидать, что сквозь дыры будет видно розовое тело, правда? Но на самом деле ничего подобного. Одна только чернота. Верно вам говорю. Он так же черен, как моя шляпа». «Господи помилуй!» — воскликнул Хенфри. «Вот тебе на! А ведь нос-то у него самый что ни на есть розовый!» «Так-то оно так», — сказал Фиренсайт. «Это верно. Только вот что я тебе скажу, Тедди. Малый этот, пегий. Где черный, а где белый? Пятнами. И он этого стыдится. Он вроде какой-нибудь помеси. А масти, вместо того, чтобы перемешать, пошли пятнами. Я и раньше слышал о таких случаях. А у лошадей это бывает сплошь и рядом. Спроси, кого хочешь».